Глава 14. Москва. Петр доехал со мной до самого гаража и поспешил на электричку, пока я машину загонял. Узел с детским добром нес до дома на плече. Смешно, наверное, смотрелось со стороны, но наплевать. Нужно перевалить за полсотни, чтобы понять, насколько неважны те страхи и тревоги, что обуревали тебя в молодом возрасте. Можно ли надеть куртку, если из-под нее выбивается пиджак? Хорошо ли подходят туфли по цвету к этому костюму? Да подавляющему числу людей вокруг тебя на это плевать. Так что тащи узел и плевать, кто и что подумает. Главное, что надо с собой в Клайпеду часть взять на выписку жены с ребенком из роддома. А что там сейчас надо? Вернувшись домой, постучал к соседям, открыл Иван. «Слушай, у меня тут вещи детские», — показал я на мешок размером с большую наволочку, — выглянула Ксюша. «Мне бы проконсультироваться, что везти с собой в Прибалтику, когда надо будет жену с ребенком из роддома забирать». И Ксюша, и Ирина Леонидовна тут же зашли ко мне и потащили узел в большую комнату разбирать. «Сейчас они все сделают», — успокоил Иван меня, а я подумал, что бы я вообще делал, если бы мама не побеспокоилась о детских вещах. Это же тебе не 20-е годы следующего столетия. Тут же все доставать надо. Что-то мы уже прикупили, конечно, заранее. О, кстати, надо женщинам и эти покупки показать. Только успел им принести стопку детских вещичек, купленных нами по тому талону, что дали в Верховном Совете, как раздался звонок, и мне пришлось отвлечься от рассуждения о детской одежде для грудничков. Звонил Межуев. Сам. Домой. Завтра у него доклад в Политбюро. Неужели я накосячил, расписывая ночью последнюю партию записок по новинкам? «Павел хотел бы тебя видеть», — заявил он вдруг после краткого приветствия. «Сможешь подъехать ко мне завтра на Старую площадь?» «Да, конечно, после занятий сразу к вам», — пообещал я. Он попрощался вполне удовлетворенно и положил трубку. «И что это было? Зачем я ему понадобился?» «Вроде, судя по голосу, ругать за доклад не собирается». «Так, а не может быть это приглашение связано с объединением двух группировок?» «Возможно такое?» «Вполне. Он же вписался тогда за мебельную фабрику». «Мало ли, он скрытый член группировки горкома. Там же есть Стельмухов из ЦК. Чем дальше в лес, тем больше дров. Но если спокойно взвесить все «за» и «против», то предложение войти полноценным членом во вновь созданную группировку партийцев и комсомольцев надо принимать. Надо думать о будущем. А что, если этот альянс доживет до времен Горбачева? Тогда получится приватизировать подконтрольные предприятия как единый хозяйственный комплекс». Создать холдинг. Еще не знаю, что там у горкомовцев под контролем, но наверняка достаточно привлекательные предприятия. Да одна земля на территории промышленных предприятий, что сейчас частично не используется, может быть так задействована, что кучу денег принесет в условиях рынка. Если даже взять ту же Комволку, там такая территория пустует. С учетом накопленных средств за границей от партнерства с семьей Фердауса в 90-х, можно хоть гостиницу там построить в излучине реки, хоть производство расширить и модернизировать. А можно со своими же предприятиями за рубежом скооперироваться и часть производства в Россию перевести. И рабочая сила будет дешевле, чем в Европе, и рабочие наших предприятий будут при хороших зарплатах, когда все вокруг начнет разваливаться. Тем более, если удастся в новой группе до прихода Горбачева так модернизировать средства производства и направления, чтобы можно было выйти на зарубежный рынок после распада СССР, то у трудовых коллективов будут все шансы пережить лихие 90-е в более-менее стабильных и человеческих условиях. То есть, если сделать все по уму, я смогу спасти десятки тысяч рабочих и членов их семей от ужасов 90-х. Этот холдинг сможет стать островком благополучия во всеобщем хаосе и отчаянии после краха СССР. Эти люди не сопьются, не умрут от голода, у них будут средства, чтобы лечиться в разоренной крахом СССР постсоветской медицине, где и врачу нужно дать на лапу, и лекарства все принести с собой. Можно будет, конечно, часть продукции и на отечественном рынке реализовывать, но покупательская способность разграбленной страны не скоро восстановится. В 2000-х только где-то мы голову подняли, когда цены на природные ресурсы поперли в мире, и на Россию обрушился золотой дождь. А в 90-х, как вспомни, так плакать хочется. Вдруг выяснилось, что в стране миллион детей-сирот, и детским домам тогда очень тяжело пришлось. Страна реально выживала, взрослые люди за выживание боролись. Что уж говорить про детей. Надо будет обязательно шефство взять над детдомами и домами малютки, над столькими, чтобы это осилить можно было. Может, ради этого мне и дали вторую жизнь? Ради этого я готов пахать 20 лет. Катастрофу от развала страны отменить я не надеюсь, но попробовать облегчить жизнь кому-то, кому смогу, просто обязан. Глядишь, если все у меня получится, то и третью жизнь дадут за особые заслуги перед человечеством. Улыбнулся я этой шальной мысли. «Вот, мы отложили, что нужно взять», — выглянула Ирина Леонидовна в коридор, где я так и сидел у телефона, задумавшись. «Ого, вы отложили», — удивился я, — «тут все в один чемодан не влезет». «Ты же не знаешь, сколько придется после выписки еще там жить», — ответила Ксюша. «Ты же не повезешь их в этот кошмар, надеюсь». «Нет, конечно», — согласно кивнул я головой. «Сколько надо, столько и будут там оставаться». «Ну, значит, это все пригодится», — подвела итог Ксюша. «И я бы сюда еще пару одеялок добавила», — сказала Ирина Леонидовна. «Зачем пару?» — не понял я. «Тонкое и ватное?» — объяснила она. «Вдруг дома холодно будет. Надо в тонкое одеялко завернуть. А на улице, если резко похолодает, нужно в ватное укутать. Все-таки сентябрь на дворе». «Фух, понятно. Полез я за ежедневником. Одеялки. Это я полечу с двумя чемоданами». «Поверь мне, Галия тебе спасибо скажет», — уверенно ответила Ирина Леонидовна. Поблагодарила за помощь какой-то импортной банкой с паштетом. Брать не хотели, еле всучил. А потом вспомнил еще и про памперсы, что тоже нужно обязательно взять. В роддоме они еще не нужны, а после выписки надо будет посмотреть, на что годен вариант образца 70-х. В понедельник в университете ко мне подошел Леха Сандалов и сказал, что Марат с ним расплатился, 1000 вернул. «Хотел поблагодарить тебя с ребятами за то, что выделили мне долю в стройотряде», — сказал я, — «очень вовремя. У меня и жена сейчас рожает в Клайпеде. Буду мотаться туда-сюда на самолете, пока у нас тут кошмар с пожарами не закончится. И гараж, что снимаю, предложили выкупить. Ну, прямо очень вы вовремя, спасибо». «Неприятно, конечно, что не все заголосовали», — серьезно посмотрел на меня Леха. «Ну, Кукаяка с Ильиным, ладно, но Свет Костенко чего?» «Она против была?» — удивился я. «Нет, но она воздержалась. Представляешь?» — развел он руками. «Я вообще не понял, что это за выходка такая была». «Зато я, кажется, догадываюсь. Вызвали к куратору от КГБ, побеседовали, она и напридумывала себе черти чего про меня. Ненадежная она, товарищ, ну так это здорово, что рано об этом узнал. А то и Верховный Совет ее бы рекомендовал, и мало ли еще куда пристроил. А потом однажды предала бы по полной программе». «Кстати, Лех, вспомнил я про комитет по миру, такая тема. Ты же знаешь, что я в секретариате Президиума Верховного Совета работаю?» Он кивнул. «Так вот, Советский комитет по защите мира заваливает письмами трудящиеся нашей страны. Они там не успевают их прочитать, не то что ответить. Еще в начале лета предложил им добровольных помощников из числа лучших комсомольцев МГУ. И представляешь, они сейчас меня спрашивают, ну и где твои комсомольцы?» Улыбнулся я. «Короче, есть у меня к тебе предложение. Не хочешь в Кремле поработать?» Леха торопело смотрел на меня, округлив глаза. «На общественных началах, конечно, но это будет хорошая запись в личном деле. Кроме того, может, удастся полезными знакомствами на будущее обзавестись. К выпуску может очень даже пригодиться», — уговаривал его я.
«Поверить не могу», — пробормотал Леха. «Я и в Кремле».
«Ну а что? Думаешь, там какие-то другие люди работают, иначе устроены? Такие же, как мы. Злятся и радуются, влюбляются и ревнуют, есть хотят, когда проголодаются».
«Обалдеть!»
«Не понял, что значит это обалдеть, надо уточнить. Ну так что, ты согласен?»
«Конечно!»
«Вот и хорошо», — похлопал я его по плечу и хотел было заняться Ираклием.
«Подожди, я хотел с тобой вот еще о чем поговорить», — замялся Леха. «На Комволке и молочном комбинате еще полно работы. Ребят не против по вечерам и в выходные подрабатывать. Надо ехать договариваться об условиях. Короче, ты не мог бы со мной съездить?»
«А, давай, конечно», — тут же согласился я. «Ну что ж не съездить, если они так щедро благодарят?»
«Недели через две», — обрадовался Леха. «Они с работой определятся. А мы с тобой посмотрим, что они по оплате и по срокам предложат, да? Ты так здорово торговаться умеешь, прям блеск».
«Хорошо», — кивнул я.
«Здорово было бы, если бы постоянно работа была», — мечтательно проговорил Леха. «Жениться хочу». «Хорошее желание», — рассмеялся я. «Кстати, посоветуй, как мне предложение Свете лучше сделать?» «О, предложение», — почесал я лоб. «Тут надо обстановку соответствующую, колечко купить. Пригласи ее в ресторан, договорись с официантом, чтобы он тебе по сигналу цветы поднес, розы. Встань на одно колено, протяни колечко и скажи «Будь моей женой». «Ой, блин!» — покраснел Леха, как будто уже на одном колене стоит. «Там же люди вокруг будут». «А тебе не все равно, кто там будет? Представь, что ты со Светой всю свою жизнь проживешь, золотую свадьбу отметите, и вот что она будет вашим внукам рассказывать? Как в темном зале кинотеатра дед решил сделать предложение, выронил кольцо, и вы потом до конца сеанса ползали под креслами и искали его в темноте». Леха рассмеялся в голос, представив себе эту картину. Надеюсь, не будет стесняться и сделает все красиво. «Кстати, Лех, а предложи Свете тоже поработать в комитете по миру, а то поженитесь, и будет она тебя пилить, что не видит совсем». Больше ни с кем в этот перерыв переговорить не успел. Началась лекция. Пришлось ждать следующий перерыв. Когда я с тем же предложением подошел к Ираклию, он прям подпрыгнул от радости и, конечно, немедленно согласился, даже обнял меня, никого не стесняясь. Вот же времена такие, когда мужики на людях обнимаются, и никаких дурных мыслей никому в голову и не приходит. А вот Витя Макаров хоть и выслушал меня с интересом, но сразу ответ не дал. Сказал, что с отцом должен посоветоваться. Ну, то и понятно. Будем ждать, что скажет Макаров-старший. Закинул удочку и Костяну Брагину. Тот моему предложению очень удивился, задумался основательно. Я было подумал, что ему тоже надо с отцом поговорить, но он сказал, что надо с женой посоветоваться. Вот, молодец, начинает на новую семью ориентироваться, а не только на то, что папа скажет. Если Женька разрешит, то никаких потом претензий, что мужа дома не бывает. Ну, а Миша Кузнецов по-любому согласится. Ему за Москву всеми конечностями цепляться надо, чтобы обратно в Святославль не вылететь. И он это прекрасно понимает. Вот уж кто правильно слушал, чему я в Святославле его учил. Москва, МГУ, кабинет замдекана по воспитательной работе. Куратор комитета по МГУ Кротов, дождавшись сентября, пригласил Свету Костенко на разговор. Его интересовало все, даже мелочи. Кто с кем, что делал, что говорил. «Позволь, я сам буду решать, что важно, а что нет». Строго посмотрел он на нее, когда она начала уточнять, что же ему может быть интересно. Она рассказала про кражу денег у Кукаяки. Кротов вежливо кивнул в ответ, но даже записывать ничего не стал и уточнять, из чего Костенко сделала вывод, что КГБ абсолютно наплевать на проблемы студентов. Тут она вспомнила про Ивлева. «Скажите, Владимир Аркадьевич, а это законно, что Ивлев в стройотряде не работал, а наши ему заплатили как всем?» «Он сам на этом настаивал», — заинтересовался Кротов. «Нет», — пожала плечами Костенко. «Он нам работу на лето нашел, переговоры с руководством предприятия вел. Поэтому наши решили отблагодарить его так. Он узнал об этом только когда ему деньги 1 сентября вручали». «Ну, это благодарность», — откинулся на стуле Кротов. «Ничего противозаконного тут нет». «Угу», — недовольно согласилась Костенко и поджала губы. «Будь внимательна даже к мелочам», — сказал Кротов, «вставай и давай понять, что встреча окончена. Обо всем подозрительном сразу сообщать». «Угу», — кивнула Костенко, коротко взглянув на него. Девушка ушла, в сейф в специальную папочку легла бумага, в которой она согласилась на сотрудничество, выбрав псевдоним «Кант». «Амбициозно», — подумал Кротов, усмехнувшись. «Взять мужской псевдоним он сам ей посоветовал, но что она Кантом станет, не ожидал. Ну, хоть не Эйнштейна или Наполеона девочка записалась. Ожидание оправдывает, всю подноготную группу вываливает. Ивлев, получается, помог отличную работу на лето товарищам со своего курса найти. И ей в том числе. Названная сумма его поразила, он бы и своего сына Болтуса в этот отряд бы пристроил, если бы знал. 2000 с лишним в 18 лет. Подумать только. А она зло затаила». После занятий помчался на Старую площадь. Вчерашнее приглашение Межуева не то что заинтриговало, оно выбило меня из колеи и все время мыслями возвращался к этому вызову. Что меня ждет? Хорошо бы у него просто возникли вопросы по моим запискам. Потому что вопрос слияния двух теневых группировок, пусть и под крышей партии комсомола, в интерпретации члена КПК может выглядеть совсем иначе, чем представляется его коллегам, если он не напарник Стельмухова по этому альянсу, а следит за ним, как и положено в теории делать КПК. С тяжелым сердцем постучался я в кабинет Межуева и открыл дверь. Помощница уже доложила обо мне, и Межуев, радушно улыбаясь, вышел мне навстречу.
«Как настроение после отдыха?» — спросил он. «Готов к работе?»
Я кивнул в ответ и пожал протянутую руку.
«Садись», — показал он на один из тяжелых стульев у стола для заседаний,
а сам сел напротив. Как я не старался понять, что меня сейчас ждет, так и не понял, но все же расслабился. То, что улыбается и навстречу вышел, явно хороший знак. Похоже, никакого негатива не будет.
«Твои аналитические записки сразу привлекли мое внимание хорошим слогом, четкой структурой и логикой изложения».
«Спасибо», — озадаченно кивнул я.
«Я договорился с главредом газеты «Труд». У него там есть подходящие для тебя рубрики».
Он протянул руку к своему столу и взял какой-то листок.
«Вот телефон его помощницы. Позвони и договорись о встрече. Он уже предупрежден насчет тебя, но хотел лично побеседовать».
«И что я там буду делать?» — удивленно взял я записку у Межуева.
«Писать статьи и заметки».
«Уверенно, как и само собой разумеющимся», — ответил он.
«Экономические, научно-популярные, по международному положению, какие скажут».
Я судорожно сглотнул. Только статей и заметок в газету мне не хватало для полного счастья, хотя... Это даже не лекция. Этот формат гораздо скромнее. Уж заметку-то я быстро напишу.
«Я не сомневаюсь, что ты справишься»,
— внимательно глядя на меня, сказал Межуев.
«Рублей по 30 за статью там платят. А дальше...»
— наклонился он ко мне через стол.
«Через пару лет издашь сборник всех опубликованных статей большим тиражом за гонорар уже в несколько тысяч рублей и войдешь в Союз журналистов СССР».
«Ничего себе, план по захвату мира», — вырвалось у меня.
«Долгосрочный план, но вполне реализуемый. А под лежащий камень вода не течет»,
— серьезно сказал Межуев, улыбаясь одними глазами. «Неожиданно», — признался я. «Спасибо вам за такое необычное предложение, за шанс». «Чем больше над этим думаю, тем больше появляется уверенности, что справлюсь», — кивнул я сам себе.
«Не сомневаюсь».
Протянул мне руку Межуев, давая понять, что наша встреча окончена. «А вот так-так. Обалдеть!» — думал я, выйдя из его кабинета. «И что это было?» «Попросил так большой начальник прощения за проверку КГБшную? Она явно с его подачи началась. Ну, если так, то извинения приняты. А ведь есть у меня опыт в 21 веке печатания статей и заметок в газетах. Деньги нужны были, за все хватался, и получалось неплохо». Дальше поехал на Лубянку и оставил Румянцеву текст с завтрашней лекции на согласование. Уточнил время лекции — 16 часов. А потом решил заехать в Центральный детский мир. Галия в любой момент родит, нужны детские одеяла. Войдя в магазин, остановился в растерянности. Где тут эти одеяла? Но язык до Киева доведет. Где-то через час я уже ехал домой с тремя одеяльцами — байковым, шерстяным и ватным. Из метро с тремя свертками в руках звонить было неудобно. Оставил звонок у издательства до дома. Москва. Квартира Эль-Хаджи. К удивлению Фердауса и Дианы, Аиша начала активно интересоваться Маратом. Нет-нет, да и спросит что-нибудь о нем. Диана рассказывала, что знала, что он Шурин, ее брат, отслужил в армии в десанте, отец у него пожарный. Фердаус из разговоров, выявленных на кухне, понял, что Марат хороший тренер по самбо, и многие знакомые у него тренируются. Припомнил, что он учился в педагогическом училище на учителя физкультуры, хочет детишек тренировать, пока ему разрешают работать только со взрослыми.
«Он хочет быть учителем?» — потрясенно переспросила Аиша, глядя на Фердауса.
«Ну да», — недоуменно переглянулся Фердаус с женой. «Помнишь, он говорил, что ему уже предложили в училище у старших курсов физкультуру вести».
«Как это благородно!» — воскликнула девушка. «Чтобы учить детей, их надо очень любить».
Приехал домой, закинул наскоро бутер в рот и помчался на тренировку к Марату. По дороге все думал, что сказать Сатчану. «Он же не слезет с меня сегодня. Просил пару дней подумать, он дал мне пару дней, все. Надо давать ответ, но какой? То, что я согласен с ними работать, этого мало. Он же ждет от меня на каких условиях. Работа на себя в 21 веке научила меня никогда не озвучивать свою цену за работу первым. Всегда сперва просил пригласивших меня назвать цену, которую они готовы заплатить. И надо признаться, их цена всегда была выше той, на которую я рассчитывал. Сначала удивлялся, а потом понял. Директора и хозяева предприятий думают о деньгах другими порядками, поэтому никогда не надо бежать впереди паровоза. Ну, скажу я сейчас сатчану, что готов работать за 1% от прибыли. А вдруг они готовы платить мне 3? «Ну что, ты и подумал?» — утащил меня подальше от всех сатчан после разминки. «Подумал. Готов быть полноценным членом команды. Только с поправками на учебу. В первой половине дня я занят в университете. Но, конечно, сначала хотелось бы услышать предложение о сумме». «Отлично!» — хлопнул он меня по плечу рукой, чрезвычайно довольный. «Будь уверен, не обидим. Пробью, Бортко. Ты очень нужен». После тренировки в раздевалке Марат подсел ко мне поближе и начал расспрашивать об Аише. «Ну, начинается. Блин, точно влюбился». «Слушай, Марат, не хочу тебя расстраивать, но Восток — дело тонкое. Там родители в судьбе детей играют очень большую роль, вплоть до того, что решают, с кем детям семью создавать. А эта семья еще и богатая. Возможно, они и жениха в Ливане уже давно нашли».
«Разве обязательно за ливанца выходить?» — не унимался Марат. «Фердаус же женился на твоей сестре».
«Марат, это совсем другое. Одно дело, когда парень из богатой семьи берет в жены красивую, здоровую, умную девушку, пусть и из простой семьи. И совсем другое, когда девушка из богатой семьи, привыкшая жить ни в чем себе не отказывая, выходит замуж за простого парня. Марат, я очень сомневаюсь, что ее семья одобрит такой союз». С сочувствием, но честно сказал я.
«Хочешь сказать, я голодранец?» — громко спросил Марат и враждебно уставился на меня.